Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Анатолий Лысенко. Анатолий Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я гляжу на вас и думаю, давно уже, кстати, думал, как человека с такой роскошной шевелюрой звали Лысым всегда. Я понимаю,
всю
что
жизнь.
Жили всю жизнь. Это со студенческих времен еще фамилия?
Да, да, еще со школы.
И еще шефом звали, еще папой, а как еще звали...
Ой, много было кликов всяких. Ну, в общем, папа и лысый — это такой самостоятельный. Шеф — это Захаров только. Он у меня специалист был по
шефу. Один человек, Дмитрий Захаров,
да,
специалист по шефам.
Да.
А еще бы не культовый персонаж российской действительности, человек, кто-то сказал не так давно, что если вот тех, кто с вами работал и кто вам обязан своей путевкой на телевидение собрать всех вместе, то на все метровые каналы хватило бы, еще на часть дециметровых осталось бы.
Наверное, да.
Но на самом деле мы нашли одного человека, известного в телевизионном мире, с которым вы никогда, судя по всему, не работали, по крайней мере, плотно. Ирина Лесневская.
Во-первых, мы очень давно не виделись. Я практически так случилось, хотя где я только работала на телевидении, но с ним я не работала. Но отношусь к нему с огромной симпатией, с уважением. И зная, что у него день рождения, я ему желаю здоровья, 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 и чтобы он был в форме и продолжал работать. Жил насколько можно дольше, чтобы застать наше убитое сегодня телевидение в лучшей форме. Может быть, мы вместе с ним застанем телевидение, которое мы потеряли. Огромный ему привет.
Ирина Лесневская. Спасибо, Рен. Конечно, мы давно не виделись, но я смотрю, оптимизм тебя не покидает. Это все-таки очень важно.
День рождения через два дня, 14 апреля, да. И исполнится 20 лет с момента назначения на программу «Взгляд». Или это была молодежная редакция? Первая крупная, между прочим, начальническая должность.
Да, первая.
После партийных, если я не ошибаюсь.
Правда, еще 50 лет исполнится в сентябре первой телевизионной передачи, в которой я участвовал. О, быстро. Быстро все, как прощелкивает, черт.
От 50 до 70 быстрее, чем от 30 до 50, или как?
Да, быстрее, конечно, конечно.
Время такое?
Время очень насыщенное, знаете, такая плотность уже, что, так прикидываешь, это какой год там-то, думаешь так, то ли это 69-й, то ли 74-й, а тут же по месяцам, там, апрель, май, много очень за эти 20 лет. Проскочило.
Не жалеете, что удалось поучаствовать в этом процессе?
Нет, вы знаете, Сереж, я, в общем, вообще-то никогда ни о чем не жалею. Я считаю, что все как бы в какой-то мере предопределено, а затем, ну, очень грешно мне жалеть, потому что я счастливый человек. Знаете, в общем, довольно редко сейчас как-то модно сразу морды кирпичиками сказать в это тяжелое время, которое мы переживаем. Полная этих и так далее. Я все-таки счастливый человек, счастливый тем, что я делал дело, которое мне нравилось всегда. И на заводе, и в институте, и на телевидении, и на радио, и потом снова на телевидении. В общем, всегда я делал то, что мне нравилось. У меня были чудесные друзья и коллеги, о которых можно только мечтать.
Замечательные начальники, сказал
начальники,
он с иронией.
Нет, должен сказать, вы знаете, вот мне повезло фантастически, просто фантастически, что моим главным редактором был Валерий Иванов. Человек, знаете, вот говорят, хороший человек — это не профессия, вранье это. Профессия очень, кстати говоря, в нашей жизни очень сложная. Валерий был уникальный человек, и Маргарита Эскина, мой начальник, и Женя Широков, и Эдик даже, с которым мы все время цапались. Мне везло, в общем, как-то начальники у меня были очень хорошие, Санька Пономарев. В общем, везло мне на начальников. В общем, мне в жизни везло на хороших людей. Ну и ученики, я не очень называю ученики коллеги, потому что у меня От всех учеников я сам чему-то учился. И многому учился.
Ну, раз уж разговор о начальниках пошел, Олег Попцов.
С именем Лысенко связана полнообъемная программа «Взгляд», так называемая «Работа молодежки». Так или иначе, связан 13 этаж. В определенной степени Толя – это часть истории советского телевидения, часть истории российского телевидения. Лысенко – это утверждение профессионализма на телевидении. С именем Толи Лысенко связано создание новой всероссийской телерадиокомпании ВГТРК, которую я возглавлял. Не случайно, что первым, кому я позвонил, когда передо мной был поставлен вопрос возглавить, создать эту компанию, после разговора с Борисом Николаевичем Ельцином, позвонил Анатолий Лысенко. Вот это было нечто новое, неожиданное. Это был шаг невероятный, когда было создано независимое государственное телевидение.
Олег Попцов, а что круче, «Взгляд» или ВГТРК, на самом деле, для вас?
Да, наверное, и то, и то. Понимаете, «Взгляд» все-таки это было творческое дело, так будем говорить. ВГТРК это уже было творческо-хозяйственное дело, потому что...
Не политическое? Как раз Олег Максимович занимался политикой, а вы телевидением
или как? Олег больше любил политику, вообще, в принципе, он больше любит политику. Я больше люблю вещи творческие такие, так сказать. Политика для меня на втором плане, честно говоря. Поэтому нам было очень легко работать. Он любит одно, я люблю другое.
Не пересекались сферы интересов?
Нет, они пересекались. Ой, ну что, мы ругались, спорили. У нас вкусы довольно-таки похожи, художественные. Затем оба мы упертые. Так что это непростое, но интересное было. А затем было интересно прийти в компанию. Представить себе картинку. Назначили, кажется, творческой. Может быть, с вами вышли из гостелерадио, где не было понятия деньги. Откуда мы знали,
ну, зарплата была,
ее всегда было мало, и все. А вот сколько стоит передача, какое нужно финансирование, черт его знает. А тут все началось. Я помню, министерские здания нам дали, разместились, бегает человек, который отвечал за хозяйство. Саша Смахалов с глазами 9/12 говорит: «Толь, они все вывозят. Они уже столы вывезли, сейчас стулья вывозят и снимают двери». И мы действительно получили пустое здание с 200, кажется, или с 300 портретами Ленина, огромной скульптурой и двумя сломанными столами.
Не забрали с собой это.
Вот, видимо, некуда было размещать. И все от нуля. Первая камера, первые деньги, первая передача, первые люди. Ну, достаточно сказать, что первых людей в ВГТРК я приглашал на работу, извините за выражение, в мужском туалете 12 этажа Останкино, потому что везде это слушали. И ничего, нормально, комфортабельно все себя там чувствовали. И соглашались. Кстати, практически, я не помню, что кто-нибудь особо... Нет, никто не отказался.
Деньги приличные тоже были?
Никакие.
На что шли? На идею?
На идею только. Я вам скажу так, что, во-первых, денег было абсолютно непонятно, что будут платить. Ну, то есть платили столько, сколько в Останкино. Только, естественно, без премии, без ничего. Затем не забудьте одну простую вещь. Ну, какой смысл Олегу Добродееву, замглавного редактора программы «Время», это ж, как говорится, не хухры-мухры, программа «Время», уйти в никуда? Название есть, эфира нет, чистоты нет, здания нет, техники нет, денег нет, людей нет, ну, в никуда. Вот какой смысл?
А я уже забыл, откуда частота взялась. Вот,
второй канал.
Что транслировал тогда?
Повторы.
Повторы.
Процентов так 95 там были повторы. И то, что не проходило по качеству на первом канале. И то нам же дали в начале, после всех скандалов, нам дали выход сначала 3 раза в день. 30 минут, 25 минут и 40 минут. Это в течение всего дня. То есть, ну, явно на тебе, чтобы ты завалился, потому что кто будет слушать. Не было ничего. Я вам скажу, что до последней секунды не было студии, откуда было надо начинать вести. И была идея, как так жалею, что она не осуществилась. Мы хотели сделать во дворе, поставить на фоне кирпичной стены стол-стул, натянуть брезент. Села бы Света Сорокина, сказала: «Начало вещания полевой студии программы российского телевидения «Вести». Вот оно». Ну, система подслушивания, она сохранилась очень хорошей. И буквально через 40 минут после этой идеи позвонили, сказали, что студию дают.
Анатолий Лысенко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А столько людей на самом деле и столько судеб и поворотов. Вот вы упомянули Олега Добродеева, а потом ведь он ушел, наверное, удар был для вас.
Страшно. Вы знаете, первый в жизни сердечный приступ, вот это странно сказать, у меня был, когда мне сказали, что Олег уходит. Потом он пришел, мы очень долго говорили. Ну, я думаю, может, Олег когда-нибудь расскажет, о чем мы говорили. Я оказался прав. Мы говорили о независимом телевидении. В общем, тяжелый был очень разговор. Очень я переживал.
А возвращение Олега Добродеева в
ГТРК? Это уже было после меня. Я уже тогда работал в правительстве Москвы. Вот это уже было другое. Ну, понимаете, как бы...
А сейчас, как вот смотришь на этот канал, на канал «Россия», ну, много ли сохранилось из того, что вы вкладывали в него?
Ну, я думаю, что что-то сохранилось. Что-то сохранилось, что-то исчезло. Понимаете, оно стало исчезать в тот момент, когда из оппозиционного оно стало государственным. Это разные вещи. Оппозиционное телевидение, потому что хотя была всероссийская государственная телерадиокомпания, но Россия была оппозиционна Советскому Союзу.
Ну, это не так долго длилось, всего-то, в
да,
общем, ничего.
Да, да, и она стала, когда она стала государственной, стало все, конечно, меняться. Стала уходить в какой-то мере романтика первого периода. Ну, затем просто государственное — это государственное. Да, я вам скажу, что такую вещь. А мы пришли в Министерство финансов России с первым бюджетом ВГТРК, которые составляли, ну, хорошо, что я учился на экономическом факультете, хоть что-то я знал, как, что дважды два – это вообще не всегда четыре, а может быть даже и восемь, если повезет. Составлялся пол-потолок на четыре стенки, разделенные на восемь, составили бюджет, принесли, и я услышал первый и последний раз в здании Министерства финансов вопрос: «Ребят, а вам не мало будет?» Потому что это министерство, традиционно ведь Россия не имела телевидения, и, следовательно, Министерство финансов не имело опыта расчета телевизионных бюджетов. Они бы сказали: «Ребят, вам немало будет, больше в жизни», а встречался там приблизительно с 8 министрами, кроме слов «а пошел бы ты», я там уже дальше не слышал.
Ну, вы вовремя сориентировались тогда, сказали, что маловато, конечно.
Я сказал, что да, хорошо, вы увеличите, нам увеличили чуть-чуть. И мы, кстати, очень точно уложились по первому году.
Анатолий Лысенко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А как сейчас смотрите на события? Они близки к тому, что было в начале 90-х на вашей исторической родине? Вы же как бы жовто-блакитные по происхождению. Это город Винница.
Да, ну там я, в общем, пробовал-то 10-12 дней.
Всего на все.
Да, да, вы знаете, я...
А что за история? Вы родились, просто родители проезжали там?
Нет, родители оттуда. У меня все оттуда. И фамилия Лысенко, потому что там было местечко Лысенки под Винницей. И все, кто оттуда был, были такой-то за Лысенок. Вот они стали все Лысенками. А отец кончил уже институт. Начинал уже работать в Москве. Вот, мама уехала туда, потому что там были друзья, ее подружки. Значит, родился я, не знаю, мать очень не хотела, чтобы я 13-го родился, поэтому мучилась. И как она сказала, что подошли подруги и сказали, что хватит мучиться, уже 5 минут первого. Вот, ну не знаю, может, я обманули, фиг его знает. Вот, так что я там мало чем пробовал, а дальше уже рос в общежитии МИТа и на Новобасманной. Вы знаете, с грустью я смотрю на то, что происходит, и, если честно говорить, с опаской. Мне все время чудится раскол страны, а он возможен.
То есть повторение 93-го в 2007-м, да?
Как да, только соседей. Уже на Украине, понимаете, вот все-таки границы между Западом и Востоком там есть. Вы понимаете, ведь не случайно, посмотрите, вот сейчас я ехал, смотрел, выступает Янукович по-русски. Выступает Ющенко украинский. А это не надо забывать, еще Закарпатье. Это страшноватая такая вещь. Страшноватая. Я не вижу там ни с одной, ни с другой стороны желания найти какое-то решение. Упертость фантастическая.
Но в 93-м тоже была упертость фантастическая, которая окончилась, в общем, кровавой трагедией в Москве.
Вот я, потому опыт, в конце концов, мне и позволяет это быть, такое опасение. Очень не хочется стрельбы там.
Вы для себя какие-то уроки, вот, вернее, какие уроки наверняка ведь извлекли из 93-го года?
Ну, вы знаете, это был сложный очень период. У нас были внутренние конфликты большие.
На телеканале?
Да, да, я честно скажу, я, в общем, занимал позицию, если я поддерживаю президента, то я поддерживаю президента. Если я государственный чиновник, я должен или уйти в отставку, или поддерживать президента. Ну, я очень доволен, что генеральная дирекция, которая тогда была, поддержала тоже президента. Хотя это все было, конечно, очень непросто. Очень непросто. Это какой-то... Вот сегодня начинаешь думать... Такое ощущение какой-то реальности. Я помню этот репортаж, который вела американская журналистка с крыши здания. Ее, она все время говорила, значит, вот сторонники бегут к зданию, бабах, бабах. Они убегают. Нет, это не сторонники, это противники. Потом снова сторонники, противники, сторонники, противники. А потом ее вопль, господи, это любопытные. И вы понимаете, вот это пугало больше всего. Люди, которые с детьми пришли посмотреть на это, на трагедию. Ну, как все у нас происходит. Диковато немножко. Вот не хочется повторения. Тем более у границ наших, понимаете, ведь это же не просто повторение. Это повторение в стране член ООН. Это повторение в стране, в которой, ну, что говорить, мы все связаны, перевязаны корнями, в общем, там. И это страшновато.
Вы государственник вообще по своим устоям, потому что вы такой человек, как бы, вот, основательный по
всему. Вы знаете, наверное, либеральный государственник. Так вот, в общем, конечно, наверное, больше государственник. Хотя, ну, как все в моем время, понимаете, мы же все как бы из 60-х, со светлой, наивной верой, что с понедельника начнется новая жизнь, что вот-вот, ребята, давайте в партию вступать. Чем больше хороших людей будет в партии, тем мы скорее сломаем это. Вот эта святая вера, она, конечно, кончилась уже. Там, я помню, как мне некоторые говорят, ты знаешь, Андропов пришел. Он говорят, что он вообще чуть ли не в туалете читает Пастернака. И казалось, что это новый знак. К этому моменту уже, конечно, оптимизм был меньше. Вот. Но... Была вера и надежда, что все-таки все будет лучше. Вы знаете, она у меня сейчас есть. Вот я сталкиваюсь со своими студентами. Это другие люди.
Это высшая школа экономики.
Да. Другие люди. Другие цели. Иногда мне непонятные и не очень приятные. Но это другие люди. Во-первых, они не боятся. Я как-то одному мальчишке сказал, посмотрел, говорю, слушай, говорю, работа у тебя такая любопытная, но лихая. А у нас издание на Мясницкой, как раз рядом с Лубянкой. Я говорю, знаешь, вот в старое доброе время наши соседи тобой бы заинтересовались. Он на меня посмотрел совершенно голубым глазом, говорит, Анатолий Григорьевич, а при чем тут ФСБ? Думаю, елки-палки, значит, что-то все-таки изменилось.
Вернемся на несколько шагов назад, вспомним про МИИТ. Есть известная история о том, что практически все члены вашей семьи прошли через МИИТ, кроме одной вашей дочери, которая пошла.
Да, еще племянник.
И племянник.
Они еще при слове МИИТ начинали выть дикими голосами.
А почему? Друзья были шумные у вас?
Нет, наверное, просто им осточертело, что все время МИИТ, 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 МИИТ. Дочка мечтала стать врачом. Была надежда, что нам удастся ее отговорить, было бессмысленное занятие, но я договорился, там, что ее устроят на работу в отделение гнойно-хирургии Склифосовского в 15 лет, санитарочкой, выносить горшки, мыть полы.
Решили, что это ее навсегда отвратит.
Да, я как-то зашел в этот корпус, я выдержал минут 5. Где-то через полгода мне позвонил приятель и сказал... Лысый говорит, слушай, это не твоя дочка там в склифе работает? Она так уколы хорошо делает. И пошло, потом позвонили, сказали, не согласились ли, чтобы Машенька работала там еще и в субботу. И все, потом она пришла, как, ну, она уже ночами работала, рассказывала, что очень тяжело было. Не спали там, потому что уходила женщина, ее вытягивали. И потом, говорит, где-то часа в 4 пошли к ребятам знакомым, там проходили практику из медучилища, к ним попить чайку. Я говорю, у них что, тихо? Она говорит, да у них всегда тихо. Это они в морге были на практике. Тогда я понял, что это все бессмысленные занятия. Хотя она удачная, она хорошо работает, она зав. Отделением, кандидат наук. Но это тяжелая работа, это не для женщин.
Вы не благословили ее на эту работу?
А спорить бессмысленно. Я единственное, что доволен, что я говорю, мне гарантирован безболезненный уход. Потому что она анестезиолог и занимается реанимацией. В общем.
А сколько человек с полным на то основанием называют вас папой, помимо профессиональных? Сколько детей-то у вас?
Одно.
Одна только
одно
дочка?
Одно дитё.
И внук один?
И внук один, да.
И внук один.
Я, в общем, вот, так сказать, вот такой лозунги выполнения не выполняю.
И жена одна.
И жена одна. Вот все тоскливая биография. И мест работы очень мало. В общем, достаточно тоскливая.
В общем, да, в нескольких строках уместилось. Тут, когда приходят гости, у них там на три страницы ты начинаешь выбрасывать.
Нет, тоскливая в этом отношении биография. Я вам скажу, что даже и по друзьям, вот у меня вот соберутся друзья, у меня будет друг, который был на моем первом дне рождения. Ему, правда, было тогда всего 4 месяца, но я, знаешь, его привозили на коляске ко мне. Будут друзья, которыми я отмечал свое 3-летие в яслях. Как-то, в общем, новые друзья реже уже появляются.
А почему, кстати, это вопрос серьезный? Это профессиональная деятельность активная,
ну,
начальник
МЗИ. Ну, я, в общем, дружу не по должности, а по тому, кто мне близок.
Ну, к начальникам стремятся многие в друзья-то.
Ну, это не значит, что начальники должны стремиться к тем, кто к ним стремятся. А затем, понимаете, я дружу с тем, кто мне интересен, и, наверное, кому я интересен. К сожалению, многих уже друзей нет. Вот, и это... Хотя